Мир вам всем, дорогая Церковь Божья, с праздником Благовещения. Поздравляю всех от всей души. Мы прочитаем с вами из послания к евреям. Вторая глава, с 11 по 18 до конца главы стихов. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу им имя Твое, братья моим». Посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Аминь. Где-то лет через 30 после воскресения Господа нашего Иисуса Христа апостол Павел, когда писал письмо Коринфской церкви, то там он, знаете, выразил мысль о премудрости Божьей. И эта мысль, которую он запечатлел в этом послании, она казалась большинству людей той поры каким-то безумием. И там мы видим, что это мысль о том, что ради спасения людей сам Бог сошел на землю, родился, жил на земле, страдал и умер как человек. И знаете, для древнего того времени сознания – неважно, будь то языческого, будь то ветхозаветного, это было немыслимо, то, что он написал. Немыслимо. Невозможно себе было даже это представить. Потому что в Ветхом Завете мы знаем, что Бог отделен от людей какой-то непреодолимой и пропастью, расстоянием таким, что действительно невозможно приблизиться даже к Богу, потому что между Богом и человеком всегда есть грех. Поэтому никак невозможно приблизить человека к Богу, и Бог не приблизится из-за этого к человеку. И это ветхозаветное сознание, оно было подчеркнуто важным. Все люди считались такими, что никак до Бога они не приблизятся, не подойдут, знают, что где-то Бог, а где-то они люди. И вот есть грех, который непреодолимой силой разделяет всегда эти два состояния человека, его жизнь и Бога, вечного Бога. И вот поэтому в книге «Исход» Моисею Бог однажды сказал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». То есть, как бы было подчеркнуто, что невозможно никакими силами, никакой возможностью не обладал человек, чтобы даже просто увидеть Бога и остаться при этом в живых. И вот в языческих мифах, знаете, того времени, да и сегодня, наверное, можно увидеть, что какие-то существа или даже боги, какие-то языческие боги, они могут принимать даже вид человека. Они могут принимать даже вид человека, видимость некую, но никогда эти существа не могут стать как человек, не могут обрести плоть человеческую. И это есть в этих мифах языческих, но то же самое получается, что и в них указано, что между каким-то бессмертием и смертным ничего общего не может быть. И вот, братья и сестры, есть некое чудо. Есть некое чудо в этом сегодняшнем дне. Какое? мы можем прочитать у Иоанна: «Бога не видел никто никогда». Мы об этом уже прочитали. «Единородный Сын сущий в недре Отчим Он явил». Происходит в этот день нечто такое, что раньше люди никогда себе не представляли, что это может произойти. И вот это произошло. Это произошло, Слово стало плотью и обитало с нами, пишет евангелист Иоанн, стало плотью и обитало с нами. И поэтому люди слышали Бога вдруг неожиданно, все те, кто рядом с Ним стоит. Люди видели Его своими очами, рассматривали Его, даже осязали Его своими руками, прикасались к Нему. И вот небо, знаете, которое осталось небом, оно вдруг сошло на землю. Оно вдруг сошло на землю, и вечное, которое оставалось все равно вечным, мы видим, что оно стало временным. Мы видим, что беспредельное, оставаясь именно таким же беспредельным, вдруг обрело формы, человеческие формы. Мы видим, что то, что обрело эти земные формы, стало Бога-человеком. Стало Бога-человеком. И вот, братья и сестры, и вот о значении именно этого события, я думаю, священного события для каждого человека, спасительного события, и упоминает нам этот день, сегодняшний день Боговоплощения. И мы знаем, что вот этот день Благовещения, который празднует Церковь Божия, независимо от того, сдвигается праздник какой-то куда-то или еще этот, тот или иной праздник сдвигается, этот всегда в один день, вот сегодня. Сегодня. И он важен. И он важен, потому что он связан с рождением. Он связан с рождением. За 9 месяцев до того события, когда это произойдет, Мария, Дева Мария, слышит. Слышит то, что мы еще сегодня услышим, было сказано ей. Поэтому, братья и сестры, мысль о спасительном Боговоплощении особым образом, она в этом послании, в послании к евреям, развивается. Она развивается, и отрывок, из которого мы с вами прочитали, даже подчеркивает две какие-то очень важные мысли, очень важные идеи. Две. Только две, на которые я хотел бы вас обратить внимание. Во-первых, мы видим, что вдруг возникает единая с нами природа. Объединяется природа наша человеческая и Спасителя. И эта природа объединяется для тех, кого Он спасает. Для тех, кого Он спасает. Именно к ним Он пришел, кого желает спасти. И второе, это то, что сострадание Бога к людям, которые бедствуют в этой земной скорби, подчеркивает Его бесконечную божественную любовь ко всем людям. И вот поэтому эти две идеи, мне хотелось бы, чтобы мы на них обратили внимание, подробно остановились и увидели, что, во-первых, спасителем стал не ангел. Не ангел. Но тот, кто стал спасителем, он стал подобным нам. Он стал подобным нам человеком. И это очень важно. Это очень важно подчеркнуть, потому что в церкви в то время, да и позже, существовало такое, к сожалению, течение, которое позже назовут гностическим лжеучением. И это будет развито, это будет как-то подчеркнуто, важность ангелов. Но, знаете, именно в этом и заключалось лжеучение, что спасительная роль ангелов не принимается на основании Священного Писания. А люди начали развивать это учение. Люди пошли в это учение. И вот поэтому апостол Павел предупреждает здесь, в послании к Колоссянам, то, что мы с вами можем прочитать, как некое увещевание. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Знаете, то, что люди захотели как-то это пережить, как-то почувствовать, как-то особенно отметить, есть на это вот это предупреждение, что совсем не ангел пришел в этот мир, на эту землю, чтобы позаботиться о нашем с вами спасении. Совсем не ангел. И апостол Павел предупреждает не впадать в вот это безрассудство, не делать это, не обольщаться именно этим. И предупреждает он не зря, совсем не зря. Потому что то, о чем мы с вами прочитали, мы можем увидеть, что то, что случилось с Иисусом Христом, никогда больше ни с кем не случится. Никогда. Это будет раз и навсегда и неповторимо на этой земле, на которой мы с вами живем. Потому что мы знаем, что тот, кто претерпел страдания и смерть, вдруг стал спасителем, да никакому ангелу это невозможно было сделать. Тем более мы знаем, что Сын Человеческий, находившийся среди людей, Он не был ангелом. Он не был ангелом, мы знаем, что Он делал, мы знаем, как Он жил, как Он существовал среди людей. И это не природа ангела. И это не природа ангела. Это то, о чем мы с вами говорили. Но, знаете, премудрое Божие, премудрие человеков и немощное Божие сильнее человеков. То есть то, что люди считали, это вдруг могло бы быть, на самом деле это не так. Люди в своей премудрости уходят далеко от Бога. Уходят и не возвращаются порою. Но то, что сделал сам Бог, явившись во плоти на эту землю, это как раз премудрие всякой человеческой теории. И поэтому замыслы Божии, они превосходят всякое человеческое разумение. Всегда так было и так будет. И мы знаем, что Спасителем стал только Сын Божий. Только Сын Божий стал Спасителем. Тот, кто есть, как Слово Божие говорит нам, сияние славы и образ ипостаси. Сияние славы и образ ипостаси. То есть подчеркивается то, что есть только в единственном божественном лице, в ипостаси Божьей. И поэтому мы знаем, что именно Сын Человеческий, находясь даже в условиях земной жизни, Сын Божий, совершил то, что никогда не под силу никому. Победил смерть. Победил смерть. И Он стал причастным плоти и крови, поэтому Он не стыдится называть их братьями. Это тех, для которых Он пришел на эту землю. И вот вторая основная мысль, выраженная в том прочитанном стихе, который мы с вами прочитали, это любовь Божья к людям. Это Божья любовь к людям. Знаете, это та любовь, которая сопровождает от начала творения, и она сопровождает весь путь, не только нас с вами, ходящим по этой земле, но всего сотворенного мира. Во всем есть присутствие любви Божьей. Во всем. Мы нигде не уберем этого внимания Божьего к каждой мелочи сотворенного мира. Потому что мы прекрасно понимаем, что все то, что сотворено, имеет божественную гармонию, куда бы вы ни посмотрели. В природу, вглубь космоса, в макромир, в микромир. Везде мы увидим творение, благословенное творение Божье. И вот то, что сотворено в гармонии, оно не может сотвориться иначе, как без любви. Только в любви творится эта гармония. И поэтому мы знаем, что для нас именно то, что случилось с воскресением Иисуса Христа, Господа нашего, это как новый отсчет времени для всего живущего на этой земле. Что-то произошло тогда, когда Бог воскрес, и о чем мы будем в скором времени говорить. Мы знаем, что Его природа необыкновенная в том отношении, что есть соединение божественного и человеческого в одном лице. В одном лице. И поэтому, братья и сестры, если у Него есть вот эта природа, когда Он нас чувствует как людей, знаете, любое горе, которое произойдет в жизни человека, и он встречает такого же, он знает, о чем тот переживает. Он чувствует ту же боль, потому что он сам пережил эту боль однажды, какая бы она ни была. Даже зубная боль, знаете, если у меня болит зуб, я прекрасно понимаю человека, у которого тоже болит зуб. И любое сострадание, которое мы проявляем, тогда более нам понятно, когда мы сами в этом были. То есть мы сочувствуем. Мы не только чувствуем этого человека, его боль, его переживания, но мы ему сочувствуем. Точно так же в природе Господа нашего Иисуса Христа. Он чувствует то, что происходило у нас и происходит в жизни, скорбей человеческих, потому что Он все это претерпел. Он прошел через все это, поэтому Его божественная и человеческая природа, она сочувствует нам. И мы знаем, что для нас это особенно важно и ценно, потому что все те печали, все те переживания и страдания другого, знаете, они не прошли мимо Его, мимо Господа нашего Иисуса Христа. Все Он это пережил. И предательство, и боли, и страдания. Он все это прошел до конца, совершив этот земной путь. Почувствовав каждого, и утрату, и боль, и сопереживание, все это в нем было. Все мы об этом не раз говорили и будем говорить. И вот, братья и сестры, мы знаем, что Он пришел на эту землю пострадать и умереть. И умереть. То есть прошел земной человеческий путь от рождения до смерти. Что он не знает в этой жизни человеческой? Все он знает. Все он знает, поэтому от рождения до последнего нашего вздоха Бог с нами. Понимает, что мы переживаем, что мы чувствуем, даже тогда, когда уходим в иную жизнь. Бог все это видел. Бог все это прочувствовал, побывав на этой земле. И именно вот эта возможность сострадания людям, братья и сестры, отличает наше с вами христианское представление Бога от любой другой религии. Потому что все остальное, весь остальной мир богов, языческих, каких угодно, мы не найдем никакого такого примера сострадания, как именно наш любящий, страдающий Бог, который умер и воскрес для оправдания нашего. И вот мы знаем, что все страдания и всякого страждущего Бог понимает. Бог понимает и поэтому принимает. Принимает эту боль как свою собственную. Понимает так глубоко любое сердце, сокрушенное пред Ним, которое запуталось, которое обрело вдруг какие-то переживания из-за того, что совершались какие-то ошибки. Бог это понимает. Бог это понимает, и человек, приходя к Нему, получает новое рождение. Получает новое рождение. Возрождается человек, приходящий к Богу. И вот, братья и сестры, все-таки что такое может и искушаемым помочь? Что это такое? Я знаю, что это не что иное, братья и сестры, как то, что у Бога с такой постоянной, великой готовностью к человеку, страдающему на этой земле, протянута рука помощи. Протянута рука помощи. Только одно имя. Господи, помоги. Господи, услышь. Господи, спаси. Творит чудеса. Творит чудеса, потому что в лице Сына Божьего, ставшего Сыном Человеческим, была протянута тогда особенно для всех ясным и понятным, как действие свыше, рука помощи самого Бога. Самого Бога люди осознали, кто Он такой, сопереживающий, страдающий, любящий всякое свое создание. И поэтому эта рука Бога, братья и сестры, совершила иное чудо. Оно освободило человека от рабства, которое давлело над ним из-за вот этих ошибок, от рабства греха, от рабства смерти, если хотите. Все это было этой рукой Божьей помощи снято с человека. Человек, обращающийся тогда и сегодня к Богу, получает освобождение. Получает освобождение от вечного осуждения, от вечного страдания и получает свободу в Иисусе Христе. И мы знаем, что поэтому и сегодня, там, где Иисус Христос, братья и сестры, там, где чтится Его имя, там было и будет присутствовать любовь Божия. Там, потому что именно она будет изгонять, продолжать делать эту работу, всякий страх. Всякий страх. И поэтому в Евангелиях Спаситель постоянно, братья и сестры, если вы помните, Он как бы внушает, что ли, своим ученикам, что вы так боязливы. Помните? Что вы так боязливы? Не бойтесь, не бойтесь. Иисус Христос пришел на эту землю в том числе, чтобы нам услышать и эти слова от Бога. Не бойтесь. Но, братья и сестры, мы должны сказать, что впервые эти слова, они звучат в устах ангела. В этот спасительный день Благовещения Деве Марии, когда мы читаем и слышим, как, обращаясь к ней, ангел говорит: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Аминь.